Бисмиллах, ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. На прошлом уроке завершили на рассмотрение понятия шарт, условия. И с сегодняшнего урока приступаем к рассмотрению следующего понятия аль-маня, то, что называется аль-маня, запретительный фактор. Как мы говорили, для того, чтобы причина вступила в действие и результат этой причины, то есть само шариатское постановление стало действительным и вступившим в действие и в силу, должно быть в наличии у нас не просто причина, но должны быть соблюдены все условия, то есть ашурут, и не должно быть никаких запретительных факторов, то есть мавания. Так вот, поэтому, исходя из этого, разобрали, что такое сабаб, разобрали, что такое шарт, условия, и теперь разбираем, что такое мания, что такое запретительный фактор. И все это включается, то есть как сабаб, аилля, так и шарт, так и мания, под первое из четырех постановлений вадайе. Что касается мания, то необходимо, прежде чем читать текст, записать относительно него его определение, то есть в арабском языке и в чем шариате. Необходимо записать аль-маня филлюга, то, что запретительный фактор в арабском языке, это аль-хаилю бейна аш-шей-эйни. Аль-хаиль бейна аш-шей-эйн. То есть то, что является преградой между двумя вещами. То есть маня в арабском языке это преграда между двумя вещами. Аль-хаилю бейна аш-шей-эйн. Что касается истиляхан, то есть терминологии ученых, то опять понятие или определение понятия аль-маня похоже на определение сабаба и на определение шарта, в том смысле, что состоит из тех же самых слов. Так вот, маня в истилях, то есть терминологии ученых усуль-ль-фикх, это «ма ельзаму мин уджудихи аль-адам», то, за существованием чего непременно следует отсутствие чего-либо второго. «Ма ельзаму мин уджудихи аль-адам». «Уаля ельзаму мин адамихи уджудун валя адам». А за его отсутствием не следует в обязательной форме ни существования, ни отсутствия чего-либо. «Лизатихи», то есть само по себе. Опять эта фраза «лизатихи», так же, как она присутствовала при определении шарта и сабаба. «Уаля ельзаму мин адамихи уджудун валя адам лизатихи». Значит, еще раз, определение того, что такое аль-маня, терминология ученых усуль-ль-фикх. Говорим «аль-маня ма ельзаму мин уджудихи аль-адам». «Уаля ельзаму мин адамихи уджудун валя адам лизатихи». Как понять это определение? Его необходимо разъяснить. Смотри, запретительный фактор – это что такое? Это то, от существования чего следует отсутствие чего-либо второго. Правильно или нет? Например, как мы приводили часто этот пример. Допустим, человек неразумный, у него нет разума. Мы говорим, отсутствие разума является чем? Маня. Запретительным фактором для накладывания на него ответственности или обязанности, допустим, совершать намаз. Человек неразумный, не обязан совершать намаз и не совершает его. Видишь, в этом случае запретительный фактор маня. Какой? Отсутствие разума. Стал чем? То есть он присутствует, этот маня, или нет? Запретительный фактор присутствует или нет? Присутствует. Он является чем? Является тем, зачем следует отсутствие постановления. Если есть запретительный фактор, то он, вот этот запретительный фактор, запрещает существованию того, что вытекает, то есть постановление или обязанности, допустим, совершать намаз, или обязанности совершать хадж и тому подобное. Второй пример, допустим, опять-таки какой? Например, в шариате приходит, если человек убивает второго человека, то вот этот вот убийца, относительно него производится смертная казнь, как возмездие за убитого. Но бывают запретительные факторы. Какой запретительный фактор? Если убийца является кем? Отцом. То есть отец убил ребенка. Так, шариат в этом случае узаконивает то, что в этом случае отец не убивается за сына как возмездие. Почему? Потому что сын не появился на этот свет, кроме как по причине отца. И не является верным удалять основу из-за удаления ответвления. Это понятно или нет? И также говорят, потому что отец из-за великой любви к своему сыну никогда не сделает это преступление и не убьет его, и не лишит его жизни, кроме как из-за серьезных причин, которые изошли от этого сына. То есть по причине того, что этот сын натворил настолько великое дело и настолько великое ослушание относительно отца, что это сподвигло его лишить жизни своего сына. Это говорит о том, что отец оправдан в этом случае. Поэтому шариат не убивает отца как возмездие за кого? За убийство сына. Это понятно или нет? Смотри, здесь какой запретительный фактор присутствует, что является постановлением и тому подобное. Здесь, смотри, присутствует у нас сура, сура Туль-Мас'аля, то есть как бы образ вопроса. Образ вопроса какой? Отец убил или лишил жизни сына. Постановление какое должно быть в основе? В основе должно быть убийство отца как возмездие за убийство сына. Но здесь есть запретительный фактор. То есть запретительный фактор – наличие отцовства. Вот наличие отцовства является запретительным фактором для вступления в силу постановления. Это усвоили или нет? Нам, смотри. Значит, вот этот вот запретительный фактор в данном случае присутствует или нет? Присутствует. То есть отцовство присутствует. Соответственно, за этим присутствием следует отсутствие. Как понять? То есть за присутствием запретительного фактора следует отсутствие постановления. Нам это и есть сущность чего? Запретительного фактора. Или то же самое, допустим, в вопросах наследства часто разбирается так. То есть есть запретительные факторы для наследства. Между тем, что есть, что может быть возможно, присутствуют все причины и присутствуют все условия для того, чтобы человек взял наследство. Допустим, сын берет наследство от отца. Его, то, что он является сыном, то есть родственная связь, является причиной для получения наследства. Условия все есть или нет? Условия все есть. Он отец, родственная связь присутствует. Отец скончался, сын являлся живым на момент смерти отца и тому подобное. Он имеет право взять наследство. Но есть запретительный фактор. Какой запретительный фактор? Например, этот сын является неверующим, а отец, который скончался, был верующим. Вот этот момент шариат рассматривает как запретительный фактор для перехода наследства от одного ко второму. То есть неверующий не берет наследство от мусульманина. И наоборот, мусульманин не берет наследство от неверующего. Видишь, что получилось? Присутствие запретительного фактора, а это неверие сына, ведет к отсутствию постановления. То есть к отсутствию постановления о переходе наследства к этому сыну. Понятно, что значит «Маэльзаму минуджудихи ладам». То за присутствием чего непременно следует отсутствие чего-либо второго. Так, смотри. Или другой пример. Допустим, человек, опять-таки, должен получить наследство от другого человека. Все причины есть, все условия есть, но этот человек является рабом. Опять, запретительный фактор для получения наследства, потому что раб не владеет ничем. Если мы скажем, что рабу переходит наследство, это автоматически из этого вытечет то, что это наследство переходит хозяину этого раба. А хозяин является посторонним человеком для умершего. Поэтому шариат запрещает рабу брать наследство. Или, допустим, убийца. Человек, сын, убил своего отца. То есть в основе произошла смерть отца. Сын является живым, он должен получить наследство от своего отца. Но шариат предусматривает наличие убийства запретительным фактором для получения наследства от убитого. Ясно или нет? То есть убийца не получает наследство от убитого. То есть это является чем в данном случае? Маня. То же самое, допустим, менструальный период у женщины является запретительным фактором для совершения ею намаза. То есть примеров можно приводить огромное множество. То есть примеров на это очень много. Теперь смотри, вторая часть этого определения. «Уаля яльзаму мин адами и уджуд уаля адам». И при этом, если запретительный фактор отсутствует, то за его отсутствием не следует обязательное присутствие или отсутствие постановления. Допустим, смотри, человек у нас не раб. Или, допустим, скажем так, человек у нас мусульманин, не является неверующим. Умер какой-то человек. Умер какой-то человек. Означает ли просто то, что он является мусульманином, что обязательно вступит в силу последствия, то есть постановление о том, что он возьмет наследство от этого человека? Нет, не обязательно, потому что, возможно, нет причин или нет условий для получения наследства и тому подобное. Как, например, человек вообще посторонний для него и так далее. То есть то, что я просто мусульманин, еще не означает, что я беру наследство от всех подряд. Так и отсутствует запретительный фактор для получения наследства, как неверие. Видишь, говорит «Уаля яльзаму мин адами», то есть отсутствие запретительного фактора еще не говорит, что «уджуд» или «адам», что за этим следует наличие или отсутствие постановления, которое из этого вытекает. Допустим, у женщины нет менструации. Означает ли это, что она обязательно, не являясь или не находясь в менструальном периоде, обязательно совершает намаз или обязательно не совершает намаз? Нет, она может что сделать? Совершить его в это время, а может отложить на следующее время и не совершить его именно сейчас. Видишь, за отсутствием запретительного фактора еще не следует обязательное присутствие или отсутствие чего? Последствия или постановления. И поэтому мы сказали лизатии само по себе. Само по себе, потому что при наличии условий, при наличии причин и так далее, может быть присутствие постановления или, соответственно, его отсутствие, отсутствие и так далее. Вот это усвоили или нет? Нам это является чем? Является определением того, что такое маня в терминологии у ученых усуль-уль-фикх. Его необходимо что сделать? Его необходимо должным образом понять. Читаем дальше. Смотри, теперь Сафиуддин аль-Ханбали говорит. «Вальмания». Следующее постановление это «Альмания». Запретительный фактор. А «Аксугу» говорит наоборот предыдущему. Как понять наоборот предыдущему? То есть «Мания» противоположен в своих постановлениях «Шарту». Запретительный фактор противоположен наличию условия. Так, помнишь, какое определение мы давали, когда говорили про «Шарт»? Давали определение и говорили «Шарт» — это «Маэльзаму мин адами аль-Адам». То от отсутствия чего непременно следует отсутствие постановления. А когда мы говорим про запретительный фактор, мы говорим, что то от присутствия чего непременно следует отсутствие постановления. Видишь? То есть, в данном случае маня, запретительный фактор, противоположен понятию шарт, условия. Вот эта фраза ясна или нет? Валь мани аксугу. Аксугу, местоимение га, к чему возвращается? Возвращается к шарту. То есть маня противоположен шарту, противоположен условию. Говорит, вахуа ма яталаккафу ас-сабаб ау аль-хукм аля адамихи. Говорит, маня, запретительный фактор, это то, на отсутствие чего приостанавливается наличие причины или постановления. То есть, ни причина, ни постановление в нашем вопросе не будут присутствовать, кроме как при отсутствии запретительного фактора. Помните, мы тоже говорили, что шарт, что такое условие шарт? Мы говорили, шарт это такая вещь, которая если присутствует, то присутствует постановление или присутствует действенность причины. Теперь смотри, а что такое тогда маня? Маня, если он отсутствует, тогда присутствует причина и присутствует постановление. Почему? Потому что мы говорили, что маня противоположна шарту, противоположна условию. Вот эта вот фраза ясна или нет? «Ва-хуа ма ятаваккафу ас-сабаб ау аль-хукму аля адамихи». То есть, маня, запретительный фактор, это то, на отсутствие аля адамихи. На отсутствие чего? Ятаваккаф. Приостанавливается, то есть наличие сабаба или хукма, наличие причины или постановления. То есть если запретительный фактор будет отсутствовать, тогда только мы можем сказать, что причина или постановление в нашем вопросе присутствует. Это иншаллах усвоили. То есть на примере опять разума. На отсутствие лишения разума приостанавливается присутствие чего? Допустим, постановления. О том, что человек обязан совершать хадж или обязан совершать, допустим, что? Намаз и тому подобное. Вот эта фраза иншаллах ясна. Так вот, говорит... Сейчас приведет пример. Фаманя ас-сабаб. Говорит, например, запретительный фактор для наличия причины. Каддейн маамильки нисаб. Как, например, наличие долга, при том, что человек владеет нисабом, то есть минимальным имуществом для заката. Это как понять? Смотри, человек обладает минимальным имуществом заката. Он обязан выплачивать закат или нет? Он обязан выплачивать закат. То есть причина для выплачивания заката вступила в силу или нет? Вот это наличие имущества у человека является чем? Причиной для постановления о том, что он обязан выплатить закат. Но эта причина может не действовать. В каком случае, если есть запретительный фактор для ее действия? А какой запретительный фактор в данном случае? Дейн. То, что человек весь в долгах. То есть, допустим, у человека есть необходимое количество денег для выплаты заката. Для примера возьмем, например, 50 тысяч рублей. Просто для примера. Это не соответствует действительности, просто для примера. Но при этом на нем долгов на 30 тысяч рублей. Так? Отсюда получается, что его действительная сумма, которую он владеет, сколько? Получается, только 20 тысяч остается. То есть, если он отдаст долги, у него остается всего 20 тысяч его реальных денег. Получается, что причина, хоть она и присутствует, но есть запретительный фактор для действенности этой причины. Ясно или нет? Вот это наличие долгов на человеке запрещает этой причине действовать. И здесь можно у себя отметить то, что в данном случае, маня, в данном случае вот этот вот запретительный фактор, на самом деле является не только запретом для действенности причины, но и запретом для наличия постановления. Потому что запретительный фактор, если запрещает причине действовать, то из этого вытекает непременно, что и постановления не будет. Говорит уамани аль-хукм, а какой примерно запретительный фактор для наличия постановления? Голь-восф аль-мунасиб линакид аль-хукм. Здесь можно подписать, что такое запретительный фактор для постановления. То есть фактор, который запрещает постановлению быть притворенным в жизнь. Говорит, смотри, в данном случае маню дается такое определение. Голь-восф – это такое описание, то есть что-то описываемое или такое описание, аль-мунасиб, которое подходит линакид аль-хукм, для того, чтобы что сделать? Аннулировать постановление. Что в данном случае такое маня, запретительный фактор? Это такое описание, которое является подходящим для аннулирования постановления. То есть, опять-таки, допустим, лишение разумом человека. Смотри, человек описывается чем? Лишенностью разума. Вот это описание является подходящим для чего? Для аннулирования постановления о том, что человек обязан совершать намаз. В данном случае это постановление относительно него аннулируется, и он перестает быть обязанным совершать намаз. Это, иншаллах, понятно. Таиб. Для чего привел это определение здесь Сафиуддин аль-Ханбали? Для того, чтобы показать, что маня может противоречить также илля. Помните, илля, мы говорили, что такое? Мы говорили, илля это васф когда давали определение чему, что такое «илля». Говорили «аль-восф аль-мунасиб лиль-хукм». Говорили наоборот, это описание такое, которое подходит для того, чтобы постановление, наоборот, вступило в силу. Так, «аманя», соответственно, это такое описание, которое запрещает постановлению вступить в силу. Смотри, теперь приводит пример. Имам Сафиуддин аль-Ханбали говорит «кальмался без сафар». Как, например, смотри, человек, допустим, отправился для чего? Для навещения могил. Для посещения могил отправился. Или отправился для совершения греха. Вышел в путь для того, чтобы, допустим, посетить какое-то грешное место. Допустим, казино, место, где бывают азартные игры или что-либо подобное. Теперь вопрос. Во время этого путешествия человек может пользоваться разрешенными деяниями в путешествии? Как понять? Смотри, когда человек выходит в путешествие, на человека распространяется определенные послабления от шариата. Правильно или нет? То в смысле, что он может не держать уразу, может сокращать намаз и так далее. Теперь у ученых возник вопрос. А если человек выехал в запретный путь, выехал для посещения могил, то что запрещено посещать могилы другого населенного пункта, то есть не того, в котором ты живешь. Так? Или выехал в путь для того, чтобы поехать в казино и играть в азартные игры. Может ли он, находясь в этом пути, пользоваться послаблениями шариата или нет? В этом вопросе есть разногласия. И имам Сафиуддин аль-Ханбали привел этот пример, то есть придерживаясь мнения о том, что в данном случае человек не может пользоваться послаблениями от шариата. То есть говорит, видишь, смотри, постановление шариата, если человек выехал в путь, что он может пользоваться послаблениями шариата. То есть может сокращать намаз, может не держать уразу. Но если этот путь является грешным, то грешность этого пути является маня, запретительным фактором для вступления в силу постановления. О чем? О послаблении шариата, которое распространяется на тебя. То есть получается, что если ты выехал в грешный путь, то ты не имеешь права пользоваться этими послаблениями. Не имеешь права сокращать намаз и не имеешь права что делать? Не имеешь права разговляться от уразы. Вот это, иншаллах, усвоили. Это просто как пример, и как мы уже сказали, в этом вопросе есть разногласия. И имам Аль-Карафи придерживается также мнения того, которого придерживается Сафиуддин аль-Ханбали. Говорит, почему? Потому что если мы скажем, что на этого человека продолжают распространяться послабления шариата, получится, что шариат помогает грехе, помогает человеку в грехе, а это, говорит, не соответствует целям шариата. Это, иншаллах, усвоили, и этот пример, иншаллах, понятен. Тайп. И здесь последний момент, который необходимо отметить, то, что есть понятие «грешный путь» и есть понятие «совершение греха в пути». Это две разные вещи. То есть, если человек выехал в грешный путь, как для посещения могил, или, как мы сказали, для посещения казино, просто для примера, примеров можно привести множество, или, допустим, для посещения места, где происходит слушание музыки и так далее, как дискотека и так далее. Все это является чем? Грешным путем. В этом пути человек не имеет права пользоваться послаблением шариата. Но если если путь не грешный, но путь такой, в котором человек совершает грех. Допустим, человек ехал, но цель его пути какая? Правильная. То есть, допустим, едет посетить родителей. Это хороший путь или грешный путь? Это не грешный путь, хороший путь. Так или нет? Но во время, то есть, когда он находился в пути, совершил что-то грешное. У кого-то что-то отобрал, или у кого-то что-то украл, или сделал какой-то другой грех. Или, допустим, что слушал музыку по дороге в машине. Этот путь является каким? Не является грешным. Не описывается тем, что он грешный, но описывается тем, что во время этого пути совершался грех. Так вот, если во время пути совершается грех, то послабление шариата продолжает распространяться на человека. Он имеет право разговляться и имеет право что делать? Сокращать намазы. Вот это усвоили или нет? Разницу между понятием грешный путь и между понятием разрешенный путь, в котором совершается грех. Это два разных понятия. Нам. И автор нашей книги Сафиуддин аль-Ханбали привел пример на именно грешный путь, а не на разрешенный путь, в котором совершается грех. Дальше, видишь, аль-мунафи лит-тархиз. Говорит, такой путь мунафи как бы аннулирует собой тархиз, послабление шариата. Нам это литтарахус или литтархиз, проблем нет. Можно так прочитать, можно так, и так, и так является правильным. То есть это просто что? Два этих слова, как бы продолжение этого примера. Так, пример понятен или нет? Знаешь, видишь, в данном случае маня, запретительный фактор, запрещает что? Запрещает вступление в силу постановления. В первом случае запрещал что? Вступление в силу причины. А здесь вступление в силу постановления. Суммакид. Также, говорит, некоторые из ученых сказали, «Хума джумляту сабаб». Они двое являются лишь частью сабаба. Что за «они двое являются частью сабаба»? Как понять эту фразу? То есть, шарт и маня не являются чем-то отдельным.
не заслуживают, чтобы рассматриваться как-то как отдельная вещь какая-то, как отдельные понятия, как отдельные термины, но является лишь джумляту сабаб, то есть имеется в виду джуз ас-сабаб, является причиной сабаба. Литава куфии аля уджуди шарт у адам ильмани, потому что, говорит, вступление в силу сабаба приостанавливается на наличие условий и на отсутствие запретительных факторов. Говорит Валейса Бишей, и это мнение не является ничем, то есть это мнение не является правильным. То есть как это все понять? Вот это предложение ясно или нет? Смотри, я думаю, примерно стало понятно, но необходимо разъяснить. Смотри, Сафиуддин аль-Ханбали хочет сказать, помните, он в общем что сказал? Что постановление шариата бывает таклифия, бывает вадаия. Все, с таклифией мы разобрались. Потом говорит, вадаия бывает четырех видов. Сказал, первый из этих видов, это то, посредством чего выявляется постановление. Сказал, это бывает двух видов. Сабаб и илля. Потом сказал, а шарт и мания, это что такое? Просто то, что следует за сабабом и зачем? За илля. Так, это то, как рассматривает этот вопрос Сафиуддин аль-Ханбали. Потом же сам он в конце рассмотрения понятия мания говорит, суммакиль, а некоторые ученые сказали, мания и шарт это вообще не самостоятельное понятие, их вообще не нужно рассматривать. Даже не говорится, что они следуют за сабабом и за илля. Но они рассматриваются как в составе сабаба. Являются джуз ус-сабаб или джумлят ус-сабаб. Понятно ли нет? Как бы составной частью сабаба. Так что сабаб не может существовать без них. Ясна разница? То есть смотри, Сафиуддин аль-Ханбали говорит, шарт и маня это не являются составными частями сабаба. Но они следуют за сабабом. Как бы его поддерживают. Так либо дают ему вступить в силу, либо наоборот не дают ему вступить в силу, если мы говорим о мане. Так, а некоторые говорят, сказали, нет, это не то, что следует за сабабом, а то, что является частью сабаба, его составной частью. Почему? Потому что, говорит, сабаб не может существовать и не может вступить в силу, кроме как при присутствии шарта и при отсутствии маня. Поэтому они как бы рассматриваются в составе сабаба. Говорит Олей Сабишей, но это, говорит, мнение не является правильным. Потому что шарт и маня это, говорит, отдельные вещи, посторонние, которые не входят в состав чего? Не входят в состав сабаба. Это понятно или нет? Тайб, и можете у себя подписать то, что нет проблемы в терминологии. То есть ты можешь рассматривать этот вопрос любым образом. Можешь рассматривать шарт и мани как составная часть сабаба, а можешь рассматривать как какие-то отдельные понятия, то есть которые следуют за сабабом. Можешь рассматривать так и так. В любом случае ты будешь рассматривать эти понятия, те вопросы, которые с ним связаны. И если уж говорить о том, какое мнение более правильное, то мнение имама Сафиуддина аль-Ханбали более правильное. То есть сказать то, что шарт и мания являются составной частью сабаба, не является настолько верным. Так более правильно сказать, что они все-таки выходят за рамки чего? Сабаба. То есть не являются основной частью сабаба. Это более правильно, если мы будем вынуждены приходить к правильному мнению. А так вообще проблем нет. Человек скажет так или так, то есть не заслуживает за это какого-то конкретного порицания. Так, разобрались чем? Разобрались с понятием маня. Это все ясно или нет? Ничего сложного нет. Значит, дали определение языковое и терминологическое. Указали на то, что маня бывает двух видов, которые запрещают действенность причины и которые запрещают вступление в силу постановления. И разобрали некоторые вопросы по пути этого. Далее, теперь говорит ас-сани. Второе. Что значит второе? То есть второе из постановлений вадаия. Потому что до этого мы рассматривали что? Сабаб, илля, шарт, маня. Все это являлось чем? Первым постановлением вадаия. А что за первое постановление вадаия? Ма язару би иль-хукм. То, посредством чего выявляется постановление. Теперь второй вид. Ахкам аль-вадаия. Сколько видов ахкам таклифия? Кто скажет? Пять. Помните, говорили? Ваджиб, мухаррам. Говорил первый ваджиб. Второй мустахаб. Здесь то же самое. Говорим ахкам вадаия четыре. Первый то, посредством чего выявляется постановление. А это «Илля сабаб шарт мани». Теперь говорит второй. Так, второй «Ас-сахих» говорит то, что является действительным. Нам эти вопросы мы уже частично рассматривали при рассмотрении книги первой «Усуль мин ильм усуль». Рассматривали, что такое «сахих» и что такое «фасид». Помним или нет? Так, так вот, в этом втором виде постановления «вадаия» автор книги как раз будет рассматривать вот эти понятия. «Сахих», «фасид» и то, что связано с этим. Смотри, говорит «Ас-сахих». Что такое сахих? Что такое действительная сделка или действительное поклонение? Говорит «Вахуа лугатан аль-мустаким». Во-первых, слово «сахих» в арабском языке означает «мустаким». Что-то прямое, что-то правильное. Так, и более известно в книгах ученых «Усуль аль-фикх» и вообще в книгах арабского языка, что сахих – это «салим». «Салим» – то есть свободный, здоровый от болезни. «Салим мин аль-марад» – здоровый от болезни. Поэтому будем оставаться на том определении языковом, которое дал шейх Ибн Усаймин в нашей первой книге, что «ас-сахих» в арабском языке – это «ас-салим мин аль-марад». Так? То есть здоровый и свободный от болезни. Поэтому, ну, можно сказать, «мустахим» тоже, в принципе, проблемы нет, просто более известно первое. Далее, говорит «о истилахан», а в терминологии что такое «ас-сахих»? Смотри, «филя ибадат», то есть отсюда ты понимаешь, что автор книги Сафиуддин аль-Ханбали разделяет и придает понятию сахих два определения в терминологии. Действительное поклонение, что такое, и действительная сделка, что такое. То есть, действительно взаимоотношение, что такое. Усвоили или нет? Говорит, так вот, если мы говорим о действительном поклонении, то говорит его определение следующее. «Ма аджзаа ва аскат аль-каба». То, что приводит к иджза ва сукут аль-каба. То есть, такое поклонение является действительным. То есть, имеется в виду, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля снимает с себя за него ответственность и дает тебе за него награду. Такое поклонение называется действительным. Помните, такое же слово мы говорили от кого? От шейха ибн Усаймина. Что такое действительное поклонение? Действительное поклонение, это за которым следует два последствия. Это тогда, когда ответственность за поклонение с тебя снимается и дается тебе награда. В большинстве случаев награда дается. Бывает, мы говорили, исключение, когда награда за поклонение не дается. Как если человек выпил спиртное, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, его намаз не принимается через 40 дней. Что значит не принимается? То есть ответственность с него снимается за этот намаз, но награду он не получает. Мы говорим, в большинстве случаев за действительностью поклонения следует присутствие награды. Так вот, Сафиуддин аль-Ханбали что сделал? Добавил к этому. Сказал, «Ва асхат аль-кава». Действительность несет еще за собой третье постановление, третий результат. А это что? То, что если поклонение твое действительное, то этим самым с тебя снимается ответственность за его возмещение. За его возмещение. То есть, допустим, женщина совершила уразу тогда, когда у нее менструальный период. Это поклонение действительно или нет? Мы говорим, это поклонение недействительно. В каком смысле? В том смысле, что за этим не следует ни одно из трех последствий. Ответственность с нее за это поклонение не снимается, награда за это поклонение на нее не накладывается, и ответственность за возмещение этого поклонения с нее тоже не снимается. То есть она что должна сделать? Заново должна эту уразу продержать, тогда, когда у нее закончится менструальный период. Понятна вот эта фраза? «Ма аджзаа ва аскат аль-каба». То, что приводит к действительности, то есть в том смысле, что с тебя снимается ответственность за это поклонение, ты получаешь за это награду, у асхат аль-каба, и с тебя снимается ответственность за возмещение этого поклонения. Потому что если бы поклонение было недействительным, ты обязан возместить это поклонение. Совершил намаз без малого омовения. Это поклонение, мы говорим, гайру сахих, недействительно. В каком смысле? Что это означает? Вот это наше постановление, что твое поклонение недействительно. Что за собой несет? Что ты его должен возместить, заново должен совершить этот намаз. Каба должен сделать его. Вот это усвоили или нет? Так можете у себя подписать, что вот это определение, которое дал Сафиуддин аль-Ханбали, понятие сахих является определением ученых по фикху. Это, иншаллах, усвоили. Дальше, дальше читаем. «Уайндаль мутакаллимин». Смотри. «А у философов». Мутакаллимун — это кто такие? Философы. Смотри, обрати внимание, что мутакаллим чаще всего используется относительно кого? Относительно того, кто обращает много внимания на изучение науки мантык. Не столько философ, потому что есть понятие фильсуф, и есть понятие мутакаллим. Фильсуф — философ. То есть чаще всего фильсуфом называют либо неверующих философов, греческих философов, индийских философов, римских философов и тому подобное. А либо называют мусульманских философов, но которые что изучают именно атеиду, изучают именно понятие творец, творение, вселенная и так далее. А мутакаллим — это больше тот, который тоже изучает вопросы атеиды, но у него больше связь идет с чем, или основа вытекает из вопросов и науки логика, мантык. Понятна ли разница между этим и этим? И еще используют слово мутакаллим как мусульманский философ. То есть чаще всего мусульманских философов не называют фильсуф, а говорят как мутакаллим. Понятно ли нет? То есть ашариты, матуридиты, все они кто? Мутакаллимы. Из разряда мутакаллимов. Так вот, говорит, а у мутакаллимов определение понятия сахих другое. Не такое, как мы привели ранее. Так, у себя, прежде чем читать дальше, подпишите, что под мутакаллимами автор книги имеет в виду большинство ученых усуль-ульфих. Большинство ученых усуль-ульфих являются никем иным, как мутакаллимами. Так? Из шафиитов, маликитов и ханбалитов. Маликиты, шафииты и ханбалиты. Большинство из них, из тех, которые занимаются усуль-ульфих, из них, они являются мутакаллимами. Например, Ар-Рази, Фахруддин Ар-Рази, или Джуэйни, или Газали. Все это кто? Мутакаллимы, которые вложили большой труд в изучение, или большой труд в изучении науки усуль-ульфих. Это, иншаллах, ясно. И чем они отличаются от других ученых усуль-ульфих, как мы говорили? Они строят изучение науки усуль-ульфих и пишут свои книги в науке усуль-ульфих, исходя из основ и начал науки логика. А остальные все ученые науки усуль-ульфих не занимаются логикой, не занимаются философией, но строят развитие науки усуль-ульфих на основании чего? На основании фуру аль-мазахиб, говорят, на основании тех выводов, которые берутся от имамов мазхабов. Допустим, смотрит имама Шафии. В этом вопросе он говорит харам, в этом вопросе говорит мустахаб, в этом вопросе говорит ваджиб. Потом приходят ученые, кто? Шафииты. И начинают смотреть, почему он здесь сказал ваджиб, почему он сказал харам, есть ли какая-то единая нить или нет. То есть имама Шафии просто так с воздуха эти постановления брал, или он строил эти постановления на каких-то своих основах. И потом начинают образовывать определенные основы. Из чего? Из фуру. Особенно этим известны кто? Ханафиты. Они смотрят на фуру, потом выводят единые нити. Что касается Шафии и Малик, то есть шафиитов, маликитов, ханбалитов, то они в основном возвращаются к самим контекстам от Шафии, Малика и Ахмада, где те указывают именно на основы своей фикха. Понятно ли? То есть Абу Ханифа на свои основы фикха не указывал. Его основы фикха были выведены из чего? Из его частных постановлений фикха. А постановления или основы фикха у Малика, Шафии и Ахмада были выведены больше из чего? Из самих заявлений этих имамов. Что моя основа такая-то, в этом вопросе основа другая-то и тому подобное. Все, что является нечистотой, нельзя продавать. Это что? Это основа из усуль фикх, правильно или нет? Так, и из этого уже строятся различные частные, что? Частные решения в частных вопросах фикха. Раз нечистоту нельзя продавать, значит мертвечину нельзя продавать. Видишь, нельзя продавать любую нечистоту. Это общее или общее мертвечину нельзя продавать? Нет, более общее, когда человек говорит, любая нечистота нельзя продавать. Потом уже идет частная, мертвечина и тому подобное. Так, все, что является нечистотой, соответственно, его продавать нельзя. Вот это ясно или нет? Значит, что имеется в виду под мутакаллимун здесь? Так вот, говорит, у аиндаль мутакаллимин, а у мутакаллимов другое определение, что такое сахих. Говорит, ма вафака аль-амр. Это то, что совпадает с приказом. Действительное поклонение, это то, что совпало с приказом. То есть, то, что совпало с приказом шариата. Как это понять? Давайте рассмотрим на примере. То есть сравним эти два определения кого? Ученых усуль-ульфих между собой. То есть тех из них, которые являются мутакаллимами, и тех из них, которые мутакаллимами не являются. Смотри, давай посмотрим на меня, приведем пример. Человек привык к тому, что каждый раз, когда он просыпается с утра, а каждый раз он просыпается с утра в 9 или в 10 утра, что он берет малое омовение. Привык к этому, что он всегда, когда просыпается, идет в туалет и берет малое омовение. Потом совершает намаз зухр на основании этого малого омовения, которое он взял поутру. Привык к этому и так делал каждый день. Потом однажды он прочитал намаз зухр и вспомнил, что сегодня он отошел от своей привычки и забыл взять малое омовение. Теперь вопрос. Вот этот вот его намаз зухр является действительным или не является действительным? То есть как мы его описываем? Описываем ли мы его действительностью или мы не описываем его действительностью? Смотри, если мы возьмем определение первое, то есть тех ученых усуль-ульфи, которые не являются философами, не являются мутакаллимами, то исходя из этого определения, данное поклонение какое? Не описывается действительностью. Они говорят, данный намаз зухр недействительный. Почему? Потому что он был совершен без малого омовения. Правильно или нет? Без малого омовения он был совершен. Тайб. А если мы возьмем определение мутакаллимов, то они называют такой намаз действительным. Говорят, почему? Потому что этот намаз совпал с приказом шариата. Потому что человек совершил его на основании чего? На основании мысли о том, что малое омовение у него есть. Потому что он опирался на свою привычку. То есть, как бы он что сделал? Он сделал то, что от него требует шариат. То есть, когда ты совершаешь намаз, и у тебя малое омовение есть. Как ты его совершаешь? Ты совершаешь с мыслью о том, что у тебя есть малое омовение. Говорят, этот человек то же самое. Совершил намаз с мыслью, что у него малое омовение есть. Говорят, поэтому данное поклонение описывается чем? Тем, что оно действительно. Так? Но обрати внимание, что оба вида ученых усуль-ульфих, будь то мутакаллимы или не мутакаллимы, в этом вопросе единогласны, что он все равно должен этот намаз перечитать, что он должен этот намаз сделать каба, его возмещение он должен сделать. Вот это ясно или нет? Знаешь, разногласие какое? Хакайты или лавы? Действительное разногласие или просто словесное разногласие? Просто словесное. То есть одни называют это поклонение действительным, а другие это поклонение называют недействительным, не называют его действительным. Усвоили или нет? Просто исходя из чего? Из определения. Но даже мутакаллимы, которые называют это поклонение действительным, говорят, все равно он должен его перечитать. Почему? Потому что условия у этого поклонения не выполнены. И также обе стороны ученых усуль-ульфих единогласны на том, что человек получает награду за это поклонение. Смотри, оба согласны, оба единогласны, что это поклонение надо перечитать, и оба единогласны, то есть переделать, и оба единогласны на том, что человек все-таки награду за это поклонение получит. Понятно или нет? Смотри, То есть почему? Потому что он делал это поклонение с намерением поклоняться Всевышнему Аллаху, так основываясь на свое галабатузан, на свое наверняка, что у него мало омовения есть. То есть Всевышний Аллах отблагодарит его за это поклонение или нет? Смотри, Всевышний Аллах за само поклонение этому человеку награда не дается. Но дается награда за что? За намерение. Понятно ли? Потому что у человека было хорошее намерение. Но за поклонение не дается награда. Почему? Потому что мы говорили при изучении многих книг до этого, то, что поклонение заслуживает человек за него награду, только если есть два условия. Правильное намерение и соответствие сунне. Здесь поклонение соответствует сунне или нет? Не соответствует сунне. Так, потому что условие этого поклонения не выполнено. Так, поэтому за поклонение он награду не получает. Но получает награду за что? За свое намерение, за свое устремление к благу. То, что он делал дело ради Всевышнего Аллаха, думая, что он делает его правильно. Вот это усвоили или нет? Это к чему? Это полезный, брат, момент. Потому что раньше при изучении книги науки Усуль-Уль-Фих, первый, Усуль мин аль-Мусуль, мы что говорили? Что бывает такое, что человек совершает поклонение, и при этом бывают три ситуации. Первое, что за совершение поклонения с человека снимается ответственность и дается ему награды. Это мы говорили, в большинстве случаев так и происходит. Говорили, бывает так же, что человек совершает поклонение, с него ответственность снимается, но награда ему не дается. Так или нет? Как в случае с тем, который выпил спиртное. Приводили этот пример немногим ранее. Так или нет? И все, на этих двух ситуациях мы приостановились при изучении книги «Какую суль мин аль-мин усуль». Вот теперь вот в этой книге мы пришли к выводу о том, что еще бывает такое поклонение, так, за которое ответственность не снимается. Ты его выполнил, но ответственность с тебя не снялась, но определенную награду ты получил. За что? За намерение к этому поклонению. Понятно или нет? Смотри вместе с тем, что оно не действительно. Усвоили или нет? Значит, бывают все эти три ситуации, что человек может и ответственность с него сняться, и награду получить. Может быть так, что ответственность снялась, но награду не получил. Может быть так, что ответственность не снялась, но награду получил. Может быть, что все эти три ситуации. Вот это усвоили или нет? Значит, из нашего разброса относительно определений у мутакаллимов и не у мутакаллимов вытекает что? Вытекает вот этот наш вопрос. Если человек совершил намазор без малого омовения, думая, что малое омовение у него есть. В чем разногласие? Разногласие в названии и в определении данного поклонения. Действительно оно или нет? Мутакаллимы называют такое поклонение действительным. Первые называют такое поклонение недействительным. Вместе с тем, что оба единогласны, оба вида ученых единогласны на том, что это поклонение надо заново совершить, и что человек получает награду за намерение совершения этого поклонения, но за само поклонение награду не получает. Вы это усвоили или нет? Это наш вопрос. Говорит Уафиль Укут, а что касается Укут, то есть акт, это что уже такое? То есть во взаимоотношениях, что такое действительное взаимоотношение? То есть смотри, до этого дал определение того, что такое действительное поклонение. Теперь дает определение того, что такое действительное, что такое действительное взаимоотношение. Говорит, маафада хукму аль-максуд мин. Это то, маафада хукму, за последствиями и за плодами чего следует достижение цели. То есть, как это понять? То есть, человек, заключающий сделку или какое-то взаимоотношение, никах, талаб и тому подобное, если оно является действительным, за этим следуют плоды, за этим следуют результаты. Допустим, никах. Человек заключил никах действительным образом. Что означает? Какая польза от нашего этого постановления, что его никах действительный? То есть, за этим следуют плоды и результаты. То есть, эта женщина становится женой этого мужчины. Этот мужчина становится мужем этой женщины. Он становится обязанным обеспечивать эту женщину. Эта женщина становится обязанной подчиняться этому мужу. И тому подобные вещи. То есть, переходят определенные права и обязанности. Понятно? А если бы это был никак недействителен, то что получилось бы? Что никаких прав и обязанностей не переходят после этой сделки или после этого взаимоотношения. Ясно ли? То же самое торговля. Я продал тебе книгу. Наша сделка действительно, что это означает? Что права владения этим товаром перешли к тебе. А твои деньги перешли ко мне. Я могу их тратить так, как пожелаю. Ясно или нет? А если бы эта сделка была недействительной, то этих плодов и этих результатов не было бы. Понятно, что значит «маафада хукму аль-максуд мин». То есть то, после чего достигнут, или то, посредством чего достигается результат. Если это получилось, то результат какой? Достигнутый. Это, иншаллах, понятно. Что такое сахих? Разобрались? Филь-ибадат и филь-укуд. Это разобрались. Дальше. Теперь говорит валь-фасид. А что такое фасид тогда? Фасид это получается что? Противоположно действительному. То есть недействительно. Что такое недействительно? Аннулированное, ложное, неправильное. Говорит аль-фасиду люгатан. Фасид в арабском языке аль-мухталь. Аль-мухталь, то есть что-то нездоровое. Что-то неправильное, что-то неполноценное, что-то недостаточное. То есть можно перевести это слово всякими этими переводами. Аль-мухталь – то, в чем есть халаль, то, в чем есть недостаток, то, в чем есть неполноценность. Тайб. О истилахан, а в терминологии ученых усуль-ульфих, что такое фасид? Смотри, ма алейса бисахих. Это то, что не является действительным. Так? Значит, что получилось? Что Сафиуддин аль-Ханбали не стал себя утруждать отдельным, полноценным определением понятия фасид. Но просто сказал, это то, что не действительно. Значит, чтобы знать, что такое фасид, тебе придется сначала узнать, что такое сахих. Так? И это не совсем хорошо. То есть, лучше будет, если человек дает каждому термину свое определение. Так, чтобы в познании данного термина ты не нуждался предварительно в познании другого термина. Это усвоили или нет? Так, поэтому мы будем придерживаться того определения, понятию фасид, которое давал шейх Ибн Усаймин. «Ма ла ятараттабу асару фиалихи алейхи ибадатан кана ау акдан». То, за действием чего не следует никаких последствий, никаких плодов. Так, будь то в поклонении или будь то в чем? Во взаимоотношении. Тайб. Говорит, «Ва мислюху аль-батль». И подобно понятию фасид, понятие какое? Батль. Это у кого мы говорили? Этот вопрос мы рассматривали при рассмотрении усуль мин аль-нусуль или нет, первой книги. Рассматривали. Фасид – это то же самое, что батль или нет? Говорили, фасид – это то же самое, что батль у большинства ученых. Кроме кого? Кроме ханафитов. Ханафиты разделяют между фасид и между батль. Говорят, если у поклонения есть основа в шариате, так, но данное описание поклонения не разрешено шариатом, допустим, то такое поклонение является фасид. Допустим, что ураза в день праздника. Ураза сама по себе, говорят, какая? Узаконена в шариате. Но в день праздника, то есть она запрещена. Поэтому, говорит, если человек совершит уразу в день праздника, то эта ураза какая? Не баталь, а называется как? Фасид. Это усвоили или нет? То же самое у ханбалитов есть отклонение от большинства ученых в этом вопросе. Они говорят, да, фасид это то же самое, что батль, кроме вопросов хаджа и никаха. Если хадж был испорчен половым актом, то этот хадж считается фасид, не считается батль. В том смысле, что человек должен довести его до конца, а на следующий год возместить его. А если хадж был испорчен вероотступничеством, тем, что человек вышел из ислама, то этот хадж считается не просто фасид, а батль. В том смысле, что он не должен доводить его до конца, так, и не должен его возмещать, так как он неверующий. Но если войдет в ислам заново, то должен совершить хадж заново. То же самое относительно никаха. Они говорят, фасид – это такой вид никаха, в котором есть разногласия о его действительности, и более правильное мнение, что такой никах недействителен. Как, например, никах без вали. Есть в этом вопросе разногласия или нет? Есть. Ханафиты разногласия в этом вопросе. Говорят, такой никах не считается батль, считается фасид. Так? А если относительно действительности, или относительно, точнее, недействительности никаха нет никаких разногласий, все согласны, что такой никах недействителен, тогда этот никах является каким? Батль. Ложным. И это мнение ханбалитов является неправильным и противоречит явному контексту пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Айюма мраатин накахат нафсаха бидуни изни валиха фаникахуа батулун батулун батуль». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Какая бы женщина не вышла замуж без разрешения ее вали, то ее никах батль, батль, батль». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал такой никах каким словом? Батль. Не сказал, что он фасид, сказал батль. А ханбалиты говорят, если в этом никахе есть разногласие, тогда он не батль, а фасид. В этом виде разногласие есть? А в этом виде никаха есть разногласие или нет? То есть без вали. Сказали, есть разногласие. Знаешь, ханбалиты его называют фасид. И говорят, он не батль. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он батль. То есть вот это, видишь, терминология привела к чему? Противоречию пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы говорим, данное деление не является правильным. И фасид, и батль – это одно и то же. Усвоили или нет? Поэтому Сафиуддин аль-Ханбали говорит, «Ва мислюху аль-батль». И говорит, фасид – это то же самое, что батль. Видишь, «Ва хасса абу ханифа бисмиль фасид машури аби аслихи ва муни аби васфихи». Видишь, а абу ханифа назвал словом фасид то, что в основе своей узаконено, но его какое-то описание запрещено в шариате. Так, как мы привели примеры до этого. «Вальбатль мамуни абихима». Сказал, а батль – это то, что не узаконено. Ни его основа, ни его описание. Говорит «Ва ува стилах». И это все является чем? Терминологией. То есть, Сафиуддин аль-Ханбали хочет сказать, нету в этом проблем. Как хочешь, называй. Называй фасид, называй батль. Нам. И действительно, в этом нет проблемы, если за этим не следует практических результатов. Но если за этим следуют практические противоречия сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда это уже не просто терминология, в которой нет проблем, а это терминология, в которой есть проблемы. Усвоили или нет? Поэтому терминология, мы говорим, если в ней нет противоречия шариату, и за ним не следует противоречие шариату, то в ней нет проблем. Как хочешь, так и называй. Это твое дело. Так? Но если в этом есть противоречие шариату, то здесь не пойдет говорить, что как хочешь, так и называй. Вот это усвоили или нет? Здесь необходимо придерживаться такой терминологии, которая не будет противоречить шариату. Так, у нас остались из второй группы ахкам аль-вадъия еще некоторые понятия, а это ан-нуфуз, аль-ада и аль-иада. И это требует тоже определенного времени, поэтому оставим, иншаллах, на следующий урок. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.